новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 14, ожидается пасмурная погода. В Санкт-Петербурге теплее, минус 7, пасмурно, небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. На прошедших в субботу выборах президента Абхазии победу одержал Сергей Багапш. Узнаем, что об этом думают эксперты. Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти советского физика, диссидента и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. И сегодня в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня». В связи с этим, дорогие радиослушатели, мы сегодня спрашиваем у вас, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Ну а сейчас обратимся к главной теме нашей программы этого часа. Накануне в Абхазии были объявлены официальные результаты президентских выборов. Победил Сергей Багапш. Действующий глава республики набрал почти 60% голосов избирателей. Соперниками Багапша на выборах были предприниматель Беслан Будба и бывший вице-президент Абхазии Рауль Хаджимба. Оппозиционные кандидаты заявляли, что были многочисленные нарушения в ходе предвыборной кампании и голосования. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Абхазии Наталья Шульгина.
12 декабря в Абхазии состоялись выборы главы государства. Участие в них принимали только граждане, получившие абхазский национальный паспорт. На пост главы государства претендовали 5 кандидатов. Нынешний президент Абхазии Сергей Багапш, трое кандидатов от оппозиции – это экс-вице-президент Рауль Хаджимба, бизнесмен Беслан Будба и гендиректор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Арзинба, а также временно не работающий и практически никому неизвестный в Абхазии Виталий Бганба. За выборами президента Абхазии наблюдали более 100 международных наблюдателей из 21 страны. Ход их освещало более 60 зарубежных журналистов, представителей известных российских и западных телекомпаний, информагентств и изданий. Выборы проходили в спокойной обстановке без каких-либо эксцессов. 13 декабря глава Центральной избирательной комиссии Батал Сапаго подвел предварительные итоги выборов, согласно которым участие в голосовании приняло 73,4% избирателей от числа граждан, внесенных в списки для голосования. В общей сложности на участки пришли 101 756 человек. Практически во всех округах явка составила более 75%. Голоса избирателей распределились следующим образом. За Арзинба 10,8%, за Багапша 59,4%, за Бганба 1,5%, за Будба 7,9%, за Хаджимба 15,4%. Таким образом, президентом Республики Абхазия избран Сергей Багапш. Все международные наблюдатели также признали, что выборы проходили без нарушений. Глава российского ЦИК Владимир Чуров назвал их прозрачными и транспарентными. По его словам, опрос наблюдателей на участках выявил очень небольшое количество замечаний. Что касается жалоб кандидатов от оппозиции на нарушения в ходе выборов, то, по словам Батала Табаго, члены ЦИК Абхазии не считают, что они в целом могли повлиять на результаты голосования. На сегодняшний день никто из кандидатов от оппозиции не опротестовал итоги выборов. В то же время один из претендентов на пост главы государства Виталий Бганба уже поздравил Сергея Багапша с победой. Наталья Шульгина для Радио Свобода в Сухум.
Эту тему мы продолжим со специалистом по Кавказу, обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Он сейчас вышел на прямую связь с нашей студией. Иван, здравствуйте. Насколько предсказуемой была победа Сергея Багапша?
Здравствуйте. Ну, победа Сергея Багапша действительно была предсказуема. Во-первых, Сергей Васильевич действительно хороший президент. За период правления, первого срока, которого людям не стало хуже жить в республике, это очень важно, поэтому трудно было ожидать какого-то серьезного протестного голосования. Во-вторых, при нем произошло такое важное событие, как признание Абхазии России, и это тоже подняло его личный рейтинг. Ну и кроме того, оппозиции ведь не удалось договориться о выступлении каким-то единым фронтом. Они очень рассчитывали на второй тур, но, видимо, это понимали и представители команды Багапши, поэтому сделали все для того, чтобы сделать нужным результат именно в первом туре. Для того, чтобы выиграть президентские выборы с первого раза, нужно было набрать просто на один голос больше 50%, и с этой задачей Сергей Васильевич, видимо, справился.
Иван, представители оппозиции заявляли о многочисленных нарушениях во время этих президентских выборов. Что вам об этом известно?
Я не думаю, что нарушения были существенные. Во-первых, именно вот по этой причине, что трудно было ожидать какого-то реально большого протестного голосования. Во-вторых, практика президентских выборов в Абхазии в 2004-2005 годах показывает, что если бы люди почувствовали, что им пытаются предъявить какой-то результат, который сильно отличается от того, что они вправе были ожидать, голосуя за того или иного кандидата, они выходят на улицу, и ничто их не могло бы остановить. Судя по тому, что происходит сейчас в Абхазии, никакого такого существенного общественного несогласия с результатом не наблюдается. И, видимо, объем нарушений действительно, как говорит господин Табагва, не влияет серьезно на результат выборов. Более того, представители оппозиции и сторонники оппозиционных кандидатов, вот если посмотреть на блоги абхазские, сами, в общем, признают, что результат такой, какой он есть. Они это объясняют по-своему, даже не столько расколом оппозиции, сколько тем, что люди не хотели повторения вот этого серьезного политического кризиса, который был в результате выборов 2004-2005 годов, и поэтому предпочли проголосовать за действующую власть. Такая еще есть причина победы.
Но как Грузия отреагировала на выборы президента в Абхазии?
Грузия, естественным образом, их не признала, потому что не признает Абхазию как независимое государство. Но это, в общем, ожидаемое заявление, которое не имеет никакого значения. Всегда после любых выборов в Абхазии Грузия делает подобное заявление. Это совершенно естественно в ситуации такого территориального конфликта и при том, как Грузия его воспринимает. Но на ситуацию внутри Абхазии это уже не оказывает никакого воздействия.
Иван, как Россия проявляла интерес к этим выборам? Поддерживал ли Кремль кого-то из кандидатов?
Мне кажется, что можно говорить о том, что в России были какие-то симпатии и к Багапшу, и ко второму по рейтинговому месту кандидату Раулю Хаджимба, который сохранил, видимо, добрые отношения и с Владимиром Путиным, и со своими бывшими коллегами по Федеральной службе безопасности. Но существенной поддержки, такой грубой поддержки, которая оказывалась Хаджимбе в 2004 году, никому из кандидатов России не оказывал. Я думаю, что объясняется это тем, что сейчас отношения Москвы и Сухуми уже не так зависят от фамилии президента, возглавляющего республику. После 26 августа прошлого года Россия формализовала свои отношения с Абхазией целым рядом межправительственных соглашений, которые, так сказать, образовали нормативный каркас этих взаимоотношений, поэтому теперь не так уж важно, как зовут президента Абхазии.
Спасибо, Иван. Это был специалист по Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. В Москве сейчас 9:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека, около 10 человек пострадали, в том числе ребенок. В Ингушетии заминирован магистральный газопровод, прерван транзит российского газа в Армению через Грузию, прекращена также подача газа потребителям в Северной Осетии и Ингушетии. В Кирове сегодня пройдет митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти Андрея Сахарова пройдут мероприятия его памяти. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали 127 человек. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 13:07. Не пропустите программу «Смотрим телевизор. Люди и время» в цикле РЕН-ТВ. Большая история. О чем жалеют реформаторы 90-х? Почему они уступили свое место у руля власти? Как жили и вписывались в эти времена обычные люди, наши современники? В студии автор фильма «Эпоха перемен», лауреат ТЭФИ Елена Погребишская, ведущая программы Анна Качкаева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Российские газеты отчасти уже готовятся к Новому году, отчасти еще находятся в годе нынешнем и отслеживают ситуацию в стране и за ее пределами. Газета «Коммерсант» рассказывает об успехах компаний «Лукойл» и «Газпромнефть» в публикации под заголовком «Бурят в пустыне». И речь идет о том, что эти две компании получили месторождение в Ираке. Не первый раз, заметим, мы помним историю с месторождением «Западная Корна», которую получил тот же «Лукойл», также благополучно ее потерял. Газета «Время новостей» посчитала главным событием дня и вынесла его на первую полосу. Выборы в Абхазии. Дважды герой, так называется первополосная публикация газеты «Время новостей», в которой рассказывается о том, при каких обстоятельствах Сергей Багапш сохранил пост президента Абхазии. Газета «Ведомости» в публикации «Дайте на видео» рассказывает, что после крушения Невского экспресса российские железные дороги решили потратить дополнительно 2,5 миллиарда рублей на обеспечение безопасности движения на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Из этой суммы 1 миллиард рублей причитается с государственного бюджета. Главная газета страны, «Российская газета», публикует на первой полосе не новогодний материал «С вещами на выход», называется эта публикация. Речь в нем идет не о судьбе заключенных, а наоборот о судьбе тюремщиков. В тюремном ведомстве страны одновременно сняты с должностей более 20 генералов. Это следствие состояния системы в целом и дело Сергея Магнитского в частности. Новые «Известия» на первую полосу выносят материал под заголовком «Инакомыслие не пройдет». День Конституции в Москве отметили охотой ОМОНа за несогласными с властью. Речь идет об акции в поддержку Российской Конституции на Старой площади, результатом которого станет сегодняшняя попытка открыть уголовное дело против двух участников этой акции. Новая газета «Засада в санатории», так называется первополосная публикация этого издания. Чего ожидали 20 сотрудников самарского ГУВД за несколько дней до массовой отставки высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний? Того, кого интересует ответ на этот вопрос, отсылаем к новой газете. Газета «Независимая». Антиперестроечный манифест Валерия Зорькина. О, «Независимая газета» выпала из общего ряда и пошла в нестандартную сторону. Председатель Конституционного суда обозначил новую угрозу национальной безопасности страны. Это подзаголовок главного материала «Независимой газеты», и я думаю, что это любопытная девиация. Мы займемся ею в наших следующих выпусках. Газета «Известия» обещает нам недетективное развитие событий в материале под заголовком «Прислужники». Кто работает на дальневосточных воров в законе? Как-то репутация газеты «Известия» не убеждает нас в том, что надо этим материалом заниматься более подробно.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. С ним мы вновь встретимся примерно через 20 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Копенгагене работает 15-я конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, в которой принимает участие более 15 тысяч человек. Это официальные представители, эксперты, журналисты из 192 стран. Об итогах первой недели климатического саммита репортаж скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Работе Копенгагенского саммита ООН предшествовали весьма драматические обстоятельства. За несколько дней до начала конференции в интернет попала выкраденная хакерами электронная переписка сотрудников Британского центра по исследованию климата, заставлявшая предположить, что данные о росте глобального потепления много лет усиленно подтасовывались с научным сообществом. Тема «Климатгейта» получила неожиданное развитие в первый же день работы конференции, когда один из главных фигурантов скандала выступил с сенсационным заявлением. По мнению бывшего руководителя британского климатического центра Фила Джонса, утечка данных в сеть была организована российским ФСБ с целью создания России благоприятных условий для переговоров на саммите. Только успел утихнуть скандал с русским следом, как разразился новый. На этот раз переговоры едва не сорвала огласка проекта секретного соглашения, разработанного при участии США, Великобритании и Дании. Документ, опубликованный британской газетой «Гардиан», вызвал бурную реакцию представителей развивающихся стран, которые сочли представленные в нем положения слишком жесткими по отношению к ним и недостаточно обязывающими для богатых стран. И все же появился реальный шанс, что сторонам удастся договориться. Минувшую пятницу на саммите был представлен черновой вариант будущего итогового соглашения. Согласно представленному проекту, к 2020 году развитые страны должны будут сократить выбросы парниковых газов в пределах от 25 до 45% по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году. Вопрос об ограничении роста глобальных температур в документе оставлен открытым, поскольку страны-участницы саммита пока не пришли к единому мнению на этот счет. Завершила же первую неделю работы конференции ООН массовая демонстрация протеста, проведенная неправительственными организациями из 67 стран и собравшая на улицах датской столицы до 100 тысяч участников. В целом, акция сторонников решительных мер по борьбе с изменениями климата проходила мирно, однако без уличных беспорядков все же не обошлось. Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию, бить витрины магазинов и поджигать автомобили. Датским органам правопорядка пришлось прибегнуть к силе, чтобы усмирить участников погромов. «Мы арестовали в этот раз 968 человек, что является самым крупным массовым задержанием за всю историю Дании. Большинство из задержанных являются иностранными гражданами», говорит главный инспектор полиции Копенгагена Пер Ларсен. По информации датской полиции, около 400 из числа задержанных являются членами наиболее радикального движения левого крыла европейских антиглобалистов, известного как «черные группировки». В целях препятствия экстремистской деятельности в Дании временно приостановлено действие шенгенских соглашений и вновь введен пограничный контроль. Климатическая конференция в датской столице завершится 18 декабря. Ожидается, что для участия в заключительной части форума в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Российская неполитическая организация «Голос», учрежденная в 2000 году для защиты прав российских избирателей и развития гражданского общества, подготовила доклад по итогам выборов 11 октября. Его презентация пройдет сегодня. Также эксперты ассоциации определили 3 обладателей награды «Защитнику свободных выборов», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ассоциация «Голос» проводит мониторинг всех этапов предвыборной кампании и самого дня голосования. Подобных работ уже сделано несколько десятков. О самом новом докладе «Выборы 11-10-2009» рассказывает директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Доклад на 180 страниц. Это очень серьезный большой доклад уже по результатам всего наблюдения 11 октября. Поэтому там весь процесс, начиная от регистрации, агитации и самим днем голосования. И на самом деле там нет ничего неважного. Там действительно каждый этап выборов столкнулся с таким количеством нарушений не только процедур законодательства, но прежде всего самих принципов выборов. Поэтому я не могу выделить что-то важное и что-то неважное. Там слишком много важного.
Скажите, а этот доклад, он попадет на стол участникам выборов непосредственно?
Да, он раздается там же обязательно всем участникам. И кроме того, мы пока раздаем в варианте, ну, как говорим, на скрепке, потому что он сырой, он только вот мы буквально успели только завершить его за несколько дней до этого мероприятия. Но через 2 недели он будет уже издан типографским способом, и мы сделаем очень большой рассылку этого доклада.
А какой по очереди тоже доклад Ассоциации «Голос»? Реагируют ли политики на ваши работы, ваши исследования?
Я бы сказала так, что общественно-политическая элита регионов, где мы работаем, реагирует очень хорошо. Кто-то очень жестко отрицательно, кто-то достаточно поддерживает. Это зависит от политической позиции. Но, в принципе, я думаю, что никто не проходит мимо, и не обращающих на наши заявления и доклады нет. Сколько их? Ну, честно говоря, за 10 лет я даже сейчас почитать затрудняюсь. Достаточно много. Мы выпустили за это время докладов, заявлений, обращений, брошюр и вообще всего, что касается нарушений. К сожалению, мы не можем донести, наверное, информацию до избирателей непосредственно. Все-таки мы работаем больше с людьми, которые так или иначе связаны с политическим процессом. Поэтому я думаю, что те, кто работает на выборах, знают нас и читают наши материалы.
Впервые Ассоциация «Голос» вручает медаль «Защитнику свободных выборов». Учредителями также являются автономная некоммерческая организация «Центр содействия демократии и правам человека», общественная региональная организация «Лига избирательниц Санкт-Петербурга», Московская хельсинская группа, фонд «Индем», Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, рассказывает Лилия Шибанова.
Фактически это вообще первое награждение медалью «Защитника свободных выборов», потому что учреждена она недавно и вот только-только изготовлена. Буквально сразу отмечу, что это уникальная вещь, потому что это ручная работа. Это копилось с человеком, который делал еще советский эти медали, в общем-то, она сама по себе действительно ценна. Это 3 медали учреждено на каждые выборы, и вот номинанты – это один избиратель, один наблюдатель, один член комиссии. Вообще, на самом деле, защитник свободных выборов существует, даже если выборы не совсем свободны, потому что он защищает фактически процедуры, которые могут сделать эти выборы свободными.
А по каким критериям?
Критерии, прежде всего, его действительно гражданская позиция, его самоотверженность и, в общем-то, его желание отстаивать жестко процедуру до конца.
То есть человек выступал, говорил, что есть нарушения, или говорил, что все проходит хорошо, и он за этим наблюдает?
Безусловно, это человек, который так или иначе столкнулся с нарушениями. Это человек, который отстаивал до конца свою позицию. И на самом деле это такой, я бы сказала, гражданский подвиг.
На вопрос, что больше всего запомнилось при работе над докладом, отвечает эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Этот доклад отличается тем, что он документированно с воспроизведением документов рассказывает о том, что было на выборах 11 октября. Что касается специфики выборов 11 октября, то в первую очередь можно говорить все-таки о том, что довольно неожиданно, по крайней мере для меня, усиливается непосредственные прямые фальсификации. Дело в том, что, несмотря на то, что об этом раньше много говорили, в действительности прямые фальсификации, вот то есть фальсификации в день голосования и при подсчете голосов, они не играли такой вот существенной роли, которую в последнее время все больше и больше они играют. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что усиливается партийная составляющая выборов. Федеральная власть, она стремится к тому, чтобы выборы все более и более были управляемы, и делает это через вот такую централизацию политической системы. А централизация это идет через то, что все больше и больше распространяется именно выдвижение партиями, пропорциональная система.
Презентация доклада и вручение медалей защитникам свободных выборов состоятся в понедельник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», а в 11 часов 7 минут не пропустите программу «Энциклопедия русской души». Тема «Что нас ждет в будущем?». Гости программы – историк Юрий Афанасьев, политолог Глеб Павловский, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, ведет программу Виктор Ерофеев. А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти известного правозащитника, советского физика и диссидента. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир с ответами на этот вопрос. И сейчас несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что пишет нам Андрей из Новосибирска. Андрей Дмитриевич Сахаров, гражданин с большой буквы. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии саперы начали разминировать взрывные устройства, заложенные под магистральный газопровод. Из-за минирования был прерван транзит российского газа в Армению через Грузию. Прекращена также подача газа потребителям в Северной Осетии и Ингушетии. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, пройдут мероприятия его памяти. В городе Киров сегодня состоится митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека, около 10 пострадали, в том числе ребенок. В Подмосковье разыскивают убийцу мэра городского поселения Тучково Виталия Устименко и его жены. Мотивы преступления пока не ясны. В Туркмении сегодня открывается трансазиатский газопровод, по которому туркменский газ будет поступать в Китай через территории Узбекистана и Казахстана. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали 127 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пострадал в результате нападения человека, страдающего психическим расстройством. Сенат США утвердил законопроект, предполагающий значительный рост государственных расходов на реализацию федеральных программ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад пообещал и впредь оказывать поддержку радикальной палестинской группировке «Хамас». Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал откровенной угрозой критические замечания госсекретаря США Хиллари Клинтон в адрес латиноамериканских государств по поводу их связей с Ираном.
В эфире «Время свободы». Сегодня, 14 декабря, исполняется 20 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента, лауреата Нобелевской премии мира. В день смерти правозащитника в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идеи Сахарова сегодня», темы которой соответствуют трем частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека». В конференции примет участие комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и другие общественные и политические деятели. О конференции рассказывает ее участник, обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц. Беседовала с ним моя коллега Марина Дубовик.
Экспертное сообщество, то есть ученые, физики, правозащитники, социологи, признают, что большинство идей Сахарова являются актуальными для современного мира. В том смысле, что многие его идеи стоит реализовывать дальше и в плане социального переустройства, и в плане прав человека и так далее. Что это очень продуктивная вещь. С другой стороны, существует уже некая общественная адаптация этих идей, самой фигуры Сахарова, которая раньше к ней ведь общество 20 лет назад относилось весьма полярно. При том, что много людей к тому времени уже, я бы так сказал, условно ориентированных демократически, признавали значимость его идей в плане размышления о прогрессе, о мире, о стране. Другая часть людей выдвигала на первый план его заслуги и достижения в области создания атомной бомбы как оружие, если угодно, управления миром. И третья часть относилась к нему, я бы сказал, пережиток предыдущего советского периода, относилась к нему крайне негативно. Сейчас, по прошествии этих 20 лет, в общем, Сахаров превращается некоторым образом в общественном сознании в некую, извините, размытую икону. Большинство людей считают, что это уважаемый, чуть ли не святой человек, это все так, но мало представляют его реальные идеи. Мне кажется, очень важно для этой конференции, в которой будут принимать участие очень серьезные эксперты из разных стран. Если мы считаем, что идея Сахарова продуктивна, а тут это общий знаменатель, то как сделать их достоянием, если угодно, масс? Как сделать их живым инструментом современной жизни? Тут наблюдается серьезная, мне кажется, проблема. В 68-69 году, как мне в свое время сказал Питер Редовый, профессор, знаменитый политолог, Сахаров по тиражам его произведения занимали третье место в мире. Причем именно сочинение в общественно-политического свойства. По сути дела, одно сочинение. Это брошюра «Размышления о прогрессе». Теперь Сахаров, при том, что он в России, где тогда не издавалось ни одного экземпляра этой работы, в России его публикуют, в России его чтут. Тиражи эти маленькие, понимание о реальном Сахарове очень слабое. И мне кажется, одна из главных задач, вот инструментальных этой конференции, это попробовать понять, как донести мысли Сахарова, отнюдь непростые, отнюдь не бесспорные, кстати, для нашего времени, до сознания более широких, что ли, слоев общества. И объяснить всю сложность, объяснить проблему, как они могут сочетаться с современной, очень изменившейся реальностью.
Все-таки вот идеи Сахарова прогрессируют в современном обществе или они в некотором таком застывшем состоянии находятся?
Получают ли они какое-то дальнейшее развитие? Несомненно. И это видно, кстати, на примере активности правозащитных организаций в России, на примере выступлений правозащитников по самым разным вопросам, которые не возникали проблемы 20 лет еще назад. Можно посмотреть и шире. Я в прошлом году оказался в Страсбурге, когда объявлялось о присуждении премии китайскому правозащитнику, находящемуся в тюрьме. Человек в совершенно другой реальности, нежели Советский Союз, скажем, 60-х, 70-х годов функционирует, стал лауреатом этой премии, находясь очень далеко от Страсбурга в китайской тюрьме. Вот вам два примера, как как бы используются, как получают развитие в современном мире тогдашние сахаровские идеи.
Рассказывал участник конференции «Идеи Сахарова сегодня», ведущий программы «Разница во времени», обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Беседовала с ним моя коллега Марина Дубовик. Я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, соболезнования вдове Елены Боннер и всему этому народу, который, к сожалению, только кроссфорды отмечает и говорят, что там академик. Это трижды герой социалистического труда Советского Союза и действительный член Академии, и лауреат Нобелевской премии мира, и лауреат государственных и ленинских премий. Ну и просто как гений-мыслитель, его взгляды сродни Льву Николаевичу Толстому и Ганди, и многих-многих, которые за этот бедный народ, мол, вспоминали и так далее. Но в то же время много было и подонков, простите меня за это слово, но это так, были лжеакадемики, такие как Юдин, Митин, которые сравнивали, мол, и даже публиковали «Продавшийся» и «Простак», мол, это про Солженицына и Сахарова ставили. Ну, в общем, это великое горе, мол, этой страны. Ну, и я вспоминаю только одно. Евгений Евтушенко, выше его, мне кажется, в тех своих словах посмертных о памяти, и похоронили-то его на Востряковском кладбище, но не Новодевичьем. Именно выше, мне кажется, его никто не сказал, Евгения Евтушенко. Но сейчас его, к сожалению, не слышно. Он, правда, говорил и жене, и народу, мол, это Андрей Дмитриевич, завтра будет бой. И лицемерие, и ханжество, конечно, было, и Горбачева, мол, этот съезд мы все помним. Но, к сожалению, сейчас почему-то все это тихо-тихо.
Это было мнение Ивана из Новомосковска, а сейчас к нам присоединится Георгий из Челябинской области. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, уважаемый Радио Свобода. Я хочу только сказать, что вот такие сионистские отморозки, как Сахаров и Солженицын, всю жизнь работали на развал России.
Это было мнение Георгия из Челябинской области. У нас следующий звонок. Здравствуйте, Ири. Алло. К сожалению, не удается нам...
Здравствуйте.
Очень рада, что вы вышли с нами на связь.
Вот какое дело. Я ведь, когда вот эти годы были, и когда умер Сахаров, думал, что первым почетным, но первым президентом новой России будет Сахаров. Вот. И мне так хотелось, чтобы именно под этим осенением, под этой совестью Россия дальше развивалась. Ну, не получилось. Номенклатура, доведя страну до халявного и собственности, кинулась и растащила всю собственность, чтобы распасовала по своим карманам. И я вспомнил, и мы забыли, абсолютно забыли о Сахарове. И мне вспомнилась сказка Горького «О сердце Данка». Вот все. Вот мы и похожи на ту толпу, которая раздавила, растоптала горящее сердце Данка.
Это было мнение Ири из Саратова. До нас дозвонилась Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро. Я помню, как толпы людей шли хоронить человека, в котором я пытаюсь разобраться, и внимательно слушаю, что он говорил, документальные какие-то остались высказывания его. Так вот, вот мне, как человеку, который любит свою родину, православной христианке, слышать о том, что он желал разделения России на куски, ну, я не знаю, что тут еще говорить. Это был враг России.
Это была Наталья из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове.
Принимал активное участие.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какая публикация вас заинтересовала на этот раз?
На этот раз меня заинтересовала публикация независимой газеты, которая называется «Антиперестроечный манифест Валерия Зорькина». Независимая газета, первый из федеральных изданий, решила отреагировать на принципиальную публикацию председателя Конституционного суда Зорькина, опубликованную недавно в «Российской газете». Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в программной статье по случаю юбилея своего ведомства в крайне эмоциональной форме выразил отношение к современным реформам, пишет независимая газета. Многие положения его манифеста напрямую затрагивают самые болезненные проблемы государства. Вердикт автора однозначен. Общество стоит перед выбором – антидемократический порядок или хаос. Эксперты независимой газеты оценивают статью как попытку реанимации самых реакционных страниц прошлого. По мнению независимой газеты, президент Медведев, поздравлявший Валерия Зорькина с юбилеем Конституционного суда на следующий день после появления статьи, вряд ли чувствовал себя комфортно. Происходящее в стране после начала перестройки подверглось в произведении председателя Конституционного суда жесткой критике. Впрочем, и Медведев не остался в долгу, заявив о том, что следует поднимать авторитет Конституционного суда, в то время как обычно этот институт занимает в любом государстве такое важное место, что никто не радеет о повышении его статуса. По мнению независимой газеты, статья Валерия Зорькина изобилует резкими выражениями, соперничая по степени эмоционального накала с известным со времен перестройки письмом коммунистки Нины Андреевой, которая не могла поступиться принципами. Независимая газета опросила некоторых известных людей, желая узнать их мнение о выступлении Валерия Зорькина. Вот что сказал президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Понятно, что самое страшное – это хаос. Беда в том, что если мы определены на такой выбор, который ставит Валерий Зорькин, то это означает, что страна навеки проклята. В Конституции написано, что Россия – правовое государство. В правовом государстве, естественно, во главе угла права человека. Россия реально не правовое государство, но нам нужно дорастать до нашей продвинутой Конституции. Нам надо вырваться из этой дилеммы. Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин считает выступление Зорькина ярким проявлением пещерного бюрократического сознания. А другие эксперты напоминают о том, что скоро грядут выборы председателя Конституционного суда, и его публикация – это попытка повысить свои шансы на этих выборах. Независимая газета – отклик на выступление Валерия Зорькина.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
На заминированном участке газопровода в Ингушетии саперам удалось обезвредить два взрывных устройства. В Ростовской области в результате дорожной аварии погибли 4 человека, около 10 человек пострадали, в том числе ребенок. В Кирове сегодня пройдет митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти Андрея Сахарова, пройдут мероприятия его памяти. В Подмосковье убит мэр городского поселения Тучково Виталий Устименко и его жена. Мотивы преступления пока не ясны. Сенат США утвердил законопроект, предполагающий значительный рост государственных расходов на реализацию федеральных программ. В Чили в первом туре президентских выборов, прошедшем воскресенье, лидирует крупный предприниматель, миллиардер Себастьян Пиньера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в третьем квартале сократился на 8,9% к уровню июля-сентября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Во втором квартале сокращение составляло 10,9% к прошлогоднему уровню. Однако к уровню второго квартала этого года объем ВВП России в третьем квартале, наоборот, увеличился на 13,8%. Правительство Японии представило новую программу антикризисных мер, призванных предотвратить возобновление рецессии в японской экономике. Общий объем программы – 81 миллиард долларов. Почти половину этой суммы получат региональные власти как компенсацию недополученных именно на фоне кризиса налогов от местных компаний. Еще 15% всех средств программы предназначены для расширения кредитования банками компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство Японии намерено расширить меры стимулирования потребительского спроса на энергосберегающие бытовую технику и оборудование для дома, а также наиболее экологичные модели автомобилей. Немецкая автомобильная компания Volkswagen, крупнейшая в Европе, объявила о планах покупки 20% акций японской автомобильной компании Suzuki. Объем сделки, которую планируется завершить в феврале будущего года, составит 2,5 миллиарда долларов. Со своей стороны, Suzuki планирует приобрести до 10% акций Volkswagen. Новый альянс намерен расширить свои позиции прежде всего на рынках двух наиболее населенных стран мира – Китая и Индии. Японская электротехническая корпорация Panasonic покупает более 50% акций другой японской компании этой индустрии – Sanyo, являющейся крупнейшим на сегодня в мире производителем литий-ионных аккумуляторов и батарей. Объем предстоящей сделки – 4,6 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов Panasonic, объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов в течение ближайших 10 лет увеличится в 5 раз. Китай в 2009 году станет первой страной мира, в которой будет продано больше автомобилей, чем в Соединенных Штатах. По прогнозам американской исследовательской и консалтинговой компании J.D. Power, общий объем продаж легковых и грузовых автомобилей в Китае превысит 12,7 миллиона, на 44% больше, чем в прошлом году. В Соединенных Штатах, по тем же прогнозам, будет продано 10,3 миллиона автомобилей. Еще несколько лет назад в США ежегодно продавалось почти 17 миллионов машин. Для сравнения, в России общий объем этого рынка в 2009 году, по экспертным прогнозам, составит примерно 1,4 миллиона автомобилей.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Синицкий. Экономическую программу, информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британские студенты основали два общества по защите мужчин, считая, что современный мужчина находится под серьезным давлением феминизма и что общество не уделяет должного внимания его специфическим проблемам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Британские мужчины бьют тревогу. Под влиянием шумных кампаний феминистов, организаций, бичующих мужской шовинизм и сексизм, специфические проблемы мужчин оказываются за пределами общественного внимания. А между тем в Соединенном Королевстве набирает силу эпидемия мужского суицида. Ежегодно 900 молодых мужчин кончает жизнь самоубийством. Это 75% всех самоубийств в возрастной группе до 35 лет. Кроме того, статистика свидетельствует, что 3/4 ежегодно пропадающих без следа людей – это мужчины, а среди страдающих депрессией и бессонницей 85% составляют лица мужского пола. А тут еще психологи заговорили о европейском кризисе маскулинности. Реакцией на обрушившиеся на сильный пол беды стала организация студенческих обществ по защите мужчин. Первыми выступили студенты Манчестерского университета. Они организовали общество под названием «Исследование и поддержка маскулинности», куда сразу же вошло более 300 человек. Их примеру последовали студенты Оксфордского университета, где возникло общество «Мужской коллектив Оксфорд». Инициативу поддержали и студенты других университетов. Однако все это сопровождается волной критики со стороны многочисленных женских организаций, утверждающих, что в политической и экономической жизни Британии и без того доминируют мужчины, и что мужские сообщества будут лишь способствовать закреплению мужского господства и культивированию мачизма. Инициативу британских студентов комментирует в интервью «Радио Свобода» известный британский психолог, профессор Лондонского университета Холлоуэя Патрик Лимон.
Возможно, что мы имеем дело с попытками мужской части студенчества закрепиться в университетах в эпоху, когда, как им кажется, университеты подвергаются быстрой феминизации. В университетах действительно сейчас намного больше женщин, чем раньше. Возможно, создание мужских обществ частично объясняется именно этим. Такие старые и традиционные британские институты, как Оксфордский и Кембриджский университеты, были и все еще остаются оплотом мужчин. Там все еще доминируют мужчины. Во всяком случае, это не женские институции. Но традиция в опасности. Не исключено, что студенческая инициатива стала реакцией на феминизм, ставший в наше время одной из доминирующих общественных идеологий.
Профессор Лимон убежден, что в странах европейской цивилизации начался кризис маскулинности, традиционного представления о роли и значении мужчины в семье и обществе. Для многих мужчин это стало кризисом собственной идентичности. Страх перед надвигающимися переменами, полагает профессор Лимон, заставляет мужчин объединяться.
Грядет кризис маскулинности. В Британии, США, других европейских странах возникла ситуация, когда быть мужчиной больше не означает то, что значило даже 30 лет назад. Сейчас мы живем в другом мире. Ранее семью скрепляли заработанные мужчиной деньги. Сейчас это уже не так. Женщина в наше время зарабатывает не меньше мужчины и принимает многие важные решения в семье. Для многих мужчин кризис их статуса стал реальностью. Если ранее быть мужчиной значило иметь работу и содержать семью, то сейчас в ситуации рецессии рабочие места тают, а те, что остаются, зачастую достаются женщинам. Так что многие мужчины ощущают эту ситуацию как кризисную и начинают задумываться над тем, какую роль они играют в обществе.
Еще одной причиной создания чисто мужских объединений, считает Патрик Лимон, стало осознание того, что мужчины в большей мере, чем женщины, нуждаются в психологической помощи. Под влиянием растущей феминизации британского общества, отмечает профессор Лимон, начинает меняться и психология сильного пола.
Мужчины традиционно не любят обсуждать свое состояние здоровья и интимные отношения, чем очень любят заниматься женщины. Это негативно сказывается на мужском самочувствии. Мужчины намного менее охотно обращаются к врачу. Большинство из них не любят обращаться за медицинской помощью и делиться с другим мужчиной информацией о своем настроении и самочувствии. Однако в наше время в поведении мужчин наметилась тенденция к большей открытости, большей коммуникативности, и это хороший признак.
Говорил британский психолог профессор Патрик Лимон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это была программа «Время свободы». А я сейчас хочу напомнить, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашивали вас, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Напомню, что сегодня, 14 декабря, исполняется 20 лет со дня смерти советского физика, диссидента и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. И сегодня в Москве откроется двухдневная международная конференция «Идея Сахарова сегодня». Хочу сказать, что мы получили от вас очень много сообщений. И вот сейчас я хочу прочитать сообщение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Петербурга. Водородная бомба, трижды герой, ссылка в Горький и так далее и тому подобное. Видел его выступление, когда его затоптало агрессивно послушное большинство. И вообще он Нобелевский лауреат, а это знак проклятия в России. За исключением Шолохова, ну, исключение на то и есть, чтобы подтверждать правила. Россия крепостная страна, а лауреат человек мыслящий, который может говорить не так, как все, а то, что думает. Вернее, он хочет говорить то же, что и все, только не на кухне, как это принято у нас, а на открытом воздухе. За это власть патологически ненавидит нобелевских лауреатов и натравливает на них трудящиеся массы. Или замалчивает, что для писателя, например, близко к растерзанию. Замалчивали Бунина, Пастернака, затыкали рот Гинзбургу и Сахарову, вышвырнули вон Солженицыным. Да и Горбачев вспоминают как страшный призрак. Сталин другое дело, его и в имени России можно прокрутить, а Горбачев, упаси Боже. Так что Сахаров умный, талантливый, но его проклятие в том, что он родился в России, в такой России. Сейчас ведь его тоже не особо рекламируют, а Боннер, чьи взгляды схожи, за версту не подпустят. Алексееву третируют. Словом, умные в России не нужны. Ни живые, ни мертвые. Быть умным, да еще нобелевским лауреатом в России, это как родовое проклятие. И еще одно сообщение, на этот раз от Евгения из Кишинева. Сейчас я тоже его хочу зачитать. Вместо титулов правозащитник, ученый, депутат, я хотел бы сказать о нем, что это был... Прежде всего, культурный человек, интеллектуал. Сейчас такие качества стали считаться признаками слабости, в противовес наглости, гордости, лицемерию. Очень жаль, что мир перевернулся. Такие личности, как Андрей Дмитриевич, богатство, которое России было дано Богом для того, чтобы жить лучше всем стало. Он был принесен в жертву. Что ж, не первый раз люди не ценят ценных даров Бога. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, что вы знаете об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Великий Казанова 20 века, певец Фрэнк Синатра, появившийся на свет 94 года назад в очередном выпуске «Времени джаза». Это лишь короткий эпизод, несколько страниц невероятной любовной саги «Голубых глаз». Если ваши рецепторы сентиментальности не подавлены современным цинизмом, вы, как говорили, в столице мира 40 лет назад словите кайф. Фрэнк и его любовные похождения в первую очередь для корифеев джаза с маяка в Москве. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В первой трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей демократии.
Вы, россияне, должны знать, что на Западе, на крайних рубежах нашего общества,
Я только в начале.
За последние 12 месяцев ситуация значительно
Свободный лучше. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.